Я блаженствовал в будазановой пене, а Алиса в одном лифчике и маленьких трусиках скребла мою башку, ворчала и фыркала от удовольствия. Большое, видно, удовольствие скрести вонючую голову любимого человека. — Где это мы? — спросил я. — На хате, — сказала она. — Это квартира моей подруги, а сама уж год как в Марокко. — Небось, немало тут было гостей за этот год? — спросил я. — Бывали, бывали, — хихикнула она. — Сволочи! — вскричал я. — Как я ненавижу всех этих скотов, твоих любовников! Ну, это уж слишком! Тихо смеялась она. — Почему уж все-то скоты? Мерзавцы, подонки, как они смели прикасаться к тебе! Если бы ты знала, как я тебя ревную! Неужели ты все еще встречаешься с кем-нибудь из них? — Завязала! — весело сказала она и накрыла мне голову махровым полотенцем и крепко-крепко стала вытирать. — И ведь долго встречалась с этими разными, а? Ногой я вытащил пробку из ванны, пена стала снижаться. Алиса терла мне голову и молчала. — И подолгу ты встречалась с каждым говнюком? — спросил я. Она все молчала. Я сорвал полотенце и встал в ванне. — А поскольку говнюков у тебя было одновременно, а? По два, по три, по пять? Она отступила на шаг от ванны. Она смотрела в сторону, и губы ее чуть-чуть дрожали. Странные в самом деле вопросы. Глухо, не своим голосом проговорила она. — В самом деле странный, — подумал я. — Что-то я путаю. Мы с ней вдвоем, в ванной, она в трусиках, лифчике, а я голый совсем. А мне уже кажется, что мы прожили долгую любовную жизнь. Вот я просто откуда-то вернулся. И вот сейчас ревную ее по полному праву, а ведь мы еще даже и не совсем знакомы. Стыд и нежность охватили меня. Я взял ее руку и приблизил к той части своего тела, с которой она была еще не знакома. Она, будто слепая, провела там пальцами и взяла. Я посмотрел ей в лицо. Глаза ее были закрыты, а губы что-то неслышно бормотали. Еле-еле, тихо-тихо. Я провел руками по ее плечам, как будто иголочки электричества пронизали ладони. Я перешагнул через край ванны. Повернул ее к себе спиной и чуть-чуть подтолкнул вперед. Она прошла в полутемную комнату, посреди которой я остановилась без движения. И тут меня всего передернуло от желания. Это было какое-то новое желание. Оно было настолько сильнее обычной похоти, что его и похотью-то нельзя было назвать. Это была другая, прежде и неведомая тяга. Я все-таки сказал себе, что это обычная похоть. Расстегнул Алисе лифчик и сжал ее маленькие груди. Потом я опустил ее маленькие трусики на пол, и она вышла из них. — Это жрица любви, это львица, — твердил я себе. — Не церемонься с ней. Возьми ее сразу, как львицу. Ты, распутный скот, бери ее без церемоний. Так я твердил себе... Но руки моей кожи слышали что-то другое. Еще раз я подтолкнул ее в спину ближе к такте и стал сгибать. — Что ты? — пробормотала она. — Ты так хочешь сразу? Так? Почему? Впервые я почувствовал слабое сопротивление, слабую неприязнь, но я толкнул ее сильнее, сильнее сжал ее бедра, и тогда она покорно опустилась на колени и на локти. Преодолевая нежное, беззащитное, будто вечно девственное сопротивление, я вошел в нее. Она раздвинула ноги пошире, чуть тряхнула головой и перебросила за спину свою золотую гриву. Одной рукой я схватил ее за волосы, а другой забрала обе ее груди. — Боже мой, что ты делаешь со мной? — прошептала она. Сколько времени прошло, не нам знать. Потом я перевернул ее на спину. И уложил все ее тело вдоль тахты, а сам лег рядом. Я трогал ее соски, трогал ребра, живот, гладил мягкие волосики в паху, провел ладонью по шее и, найдя там морщинки, поцеловал их, влез носом в золотую гриву, нашел там мочку уха и подержал ее в зубах, чуть-чуть прикусывая, потом поцеловал полуоткрытый рот, полузакрытые глаза, потом лег на нее. Она закинула руки за голову, так устал он, с такой готовностью, с такой покорностью, с такой невыразимостью. Я уткнулся лицом в пространство между ее рукой и щекой, и она приняла меня теперь совсем без всякого сопротивления. Но с нежностью и приветом, хоть немного и усталым, но постоянным, как будто бы вечным. Я вошел к ней, как в родной дом, и попросил ее открыть глаза, но она прошептала, что никогда не открывает. Тогда я чуть-чуть разозлился и приказал ей открыть глаза, и она открыла. А там был теплый парной туман, и она подержала глаза открытыми, а потом все-таки их закрыла, потому что все-таки она привыкла всегда делать это с закрытыми глазами, ведь ей было 43 года, и за время своей жизни она привыкла лежать под мужиком с закрытыми глазами. Но я понял тогда, что мне надо их открыть, открыть во что бы то ни стало, и без слов, и без всяких приказаний. И я стал тогда их открывать, и открывал их, открывал их, открывал их с некоторой даже яростью, пока она не застонала, не запричитала, пока она не открыла глаза. И в них я увидел вдруг ликующую, изумленную девочку, а вовсе не львицу. Прелюбопытнейшее пробуждение. Пострадавший проснулся прямо в автомобиле, уже побрившийся, умытый и явно позавтракавший. — Что, завтракали? — строго спросил он у водителя Алисы. — Ах, милый! — женщина со смиренной нежностью смотрела на него. В ней явно еще жила память о прошедшей ночи. Тогда как он вдруг обнаружил, что в нем нет никакой особенной памяти. Он помнил лишь, что переспал с ней, но не было никаких нюансов. Автомобиль ехал сквозь московскую транспортную дребедень. Справа его теснили страшными ржавыми боками самосвалы и трейлеры. Слева стремительно обгоняло нечто фисташковое с трепещущими шарами, с ленточками, с пупсами. Свадьбы, 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 одна за другой, или вдруг проносилось нечто тяжелое и черное, крейсерский хомовоз с кремовыми шторками, посаженный отец всех этих фисташковых свадьб. — Чем мы завтракали? — повторил пострадавший свой вопрос в уточненной форме. Переключая то и дело скорости, следя за мигалками и светофорами, Алиса все-таки выбирала моменты, чтобы глянуть на любимого. — Завтракали, как все нормальные люди, — ответила она. — Пили кофе, масло, поджаренный хлеб, сыр, колбаса, апельсиновый сок. — Ага, — повеселел пострадавший. — Дули, значит, сок с джином. Джин-фес. Он опустил противосолнечный экранчик и заглянул в зеркальце. Посмотрел на свое отекшее лицо с веселым утренним сочувствием, словно на какую-то шкодливую падлу. — Никакого джину мы не пили, — возразила Алиса. — Хватит с тебя джину. Он содрогнулся вдруг от мощного, словно близкое рвота ощущения лжи. Его окружали ложная кожа, фальшивый металл, сомнительная любовница. Жить и умереть во лжи. — Куда мы едем? — В больницу? — хмуро и подозрительно спросил он. Она могла и не отвечать. Он знал и так, в больницу, под стальную сетку, на коечку с сеточкой. — Сережа, фары включай! — Да в какую еще больницу? С милой досадой отмахнулась она. — Кого нам лечить-то? Мы оба здоровы. — Что ж, и я здоров. Ты, ого, еще как здоров. Куда ж мы тогда? Туда, куда ты просил, в тот городок, забыл? Ах, да, я вспомнил, в тот город, где дикая жара, где все раскалено от жары, в тот городок, что похож на сковородку с яичницей, это туда мы едем. Будем жить там, пока жара не спадет, а когда жара спадет, уедем в другой город, где сыро. Ох, Алиска, там будет все сыро, все будет хлюпать от сырости, и мохнатая плесень будет украшать наше жилище, а мы будем лежать в мокрых простынях, не различая уже, где наша страсть, где кровь, где пот и где слезы. И там мы проживем с тобой все годы дождей, а когда они кончатся, уедем в другой город, где будет стужа, в ледяной город, где керосиновая лампа мгновенно превращается в светящуюся сосульку. Ну, что ты так смотришь? Может, я что-то лишнее сказал? Говори, мой милый, говори, смеясь от недальновидного счастья, сказала Алиса. Ты говоришь так, как... Она запнулась.
А как что? Ага, понимаю. Я говорю так, как писал когда-то один неудачливый писатель. Кстати, куда он пропал? Куда он так основательно пропал?
Ах, не надо, милый, об этом.